Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, Суйда. Ну, чтобы добраться до Суйды, мы едем через Гатчину. И до Гатчины можно добраться так называемым Балтийским ходом, через Горелово Красное Село до Дургов-Тайцы, и Варшавским ходом, через Александровскую, Верево и Татьянина. Так вот, если мы будем двигаться Варшавским ходом и проедем Гатчину, то первой станцией после нее будет Суйда, ну, если не считать 47-й километр. А старинное село Суйда упоминается еще в новгородских летописях 1499 года. Ну вот, к сожалению, что значит слово «суйда» точно неизвестно. Что-то такое очень древнее. Ну а после освобождения Ижорских земель Петр I пожаловал шведскую мызу Суйду графу Петру Матвеевичу Апраксину. Затем она перешла к его сыну, невестке, к ее сыновьям. И последний владелец из рода Апраксиных в 1759 году продал мызу Суйду и прилегающие земли Абраму Петровичу Ганнибалу. Ну вот Пушкин в своем начале автобиографии пишет, что деревни в Петербургской губернии Суйда, Тайца и Кобрина были пожалованы императрице Елизавете Петровне и его прадеду, арапу Ганнибалу. Ну, на самом деле, просто Абрам Петрович скупил эти земли, округляя свои владения. И вот Тайцы уже довольно скоро, в 1768 году, были проданы, а Суйда и Кобрина, вот они связаны были уже не с одним поколением рода Ганнибалов и с именем Пушкина, конечно. Вот араб Ганнибал прожил долгую жизнь, были там и взлеты, и падения. Пушкин характеризовал его: царю наперстник, а не раб. И, конечно, он был человеком своего времени, жестким, жестоким. Вот по легенде, его первая жена, гречанка Евдокия, родила ему белую дочь. И якобы Ганнибал дочь воспитал, дал ей хорошее приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза.
Не верил, что это его.
Наверное. О судьбе дочери, если она вообще была, конечно, ничего достоверно не известно. Но вот бедной гречанке Евдокии досталось. Она была насильно выдана замуж за арапа не нашей породы. И юная девушка и женщина сошлась с подчиненным мужа Яковом Шишковым. Супруги Ганнибала жили тогда в маленьком городке Пернове, это нынешний Пярну. И, конечно, о романе капитанши и Шишкова вскоре стало известно. И Ганнибал подал жалобу, утверждая, что кондуктор Шишков хотел его опоить, ну, отравить. И что жене Ганнибала было об этом известно. Подав жалобу, Ганнибал принялся и за жену. И плохо стало бедной. Он приставил к ней крепкий надежный караул и неоднократно брал ее к себе в свои покои. Там в стены, повыше роста человеческого, ввернуты были кольца. Туда вкладывались руки несчастной, и ее тело повисало на воздухе. В комнате заранее приготовлены были розги, батаги, плети. И муж бил и мучил несчастную смертельными побоями необычно, принуждая ее, чтобы она на суде при допросах показала, будто с кондуктором Шишковым хотела его Ганнибала отравить и с ним Шишковым блуд чинила. При этом, в случае, если она покажет не по его желанию, грозил ее Евдокию убить. Вот такие вот документы остались.
Да уж.
Да, ну и, конечно, на суде Евдокия показала все так, как было угодно мужу, и после долгих мытарств была объявлена виновной в прелюбодеянии и окончила дни свои в Староладожском Успенском монастыре, хотя Пушкин пишет, что в Тихвинском. Ну, а неистовый араб, не дождавшись официального развода, женился на Христине Регине фон Шеберг. Из-за того, что он женился, не дождавшись развода, имел много неприятностей. Есть поэма Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Написана, кстати, она в том же самом Пернове, который стал Пярну. Вот там есть такие строчки. «О, Ганнибал, где ум и благородство? Так поступить с гречанкой? Или просто сошелся с диким нравом дикий нрав? А может, статься, вовсе я не прав. И случай этот был весьма банальный, и был рогат араб полуопальный. Мне все равно, гречанку жаль, и я ни женщине, ни веку не судья. Ганнибал и Меншиков конфликтовали, и после смерти Петра I Меншиков удалил Ганнибала от двора и послал в Сибирь. Не сослал, послал. При восшествии на престол Елизаветы Петровны его вернули. Он стал генерал-майором, генерал-аншефом, но при Петре III вышел он в отставку и умер философом в 1781 году, на 93-м году своей жизни. Так Пушкин пишет.
Что значит философом?
Ну, видимо, отрешился, так сказать, от мирского, предался размышлениям и так далее. И вот здесь, в селе Воскресенском, надо сказать, что название Суйда осталось за мызой Апраксина, а бывшая деревня Суйдинская при Погосте теперь стала называться селом Воскресенским. И вот здесь, на кладбище возле церкви, он и был похоронен. Но пришли иные времена, старое кладбище было варварски распахано и засажено картошкой. Еще вот ирония судьбы. В Суйдинском музее хранится дорожный сундук Ганнибала, в котором он, по преданию, привез в усадьбу земляные яблоки. И Суйда стала первым местом в России, где появились сначала небольшие, а потом и обширные картофельные поля.
А все про Петра говорят.
Я думаю, вполне возможно, что Ганнибал сделал это по указанию Петра. Крестьяне, конечно, очень подозрительно отнеслись к иноземному овощу. Ну а теперь вот сложно представить стол русского человека без отварной картошечки. Но картофельное поле, как я уже сказала, распахали, к сожалению, уже в наши времена, можно сказать. Но поставили возле шоссе такой массивный обелиск. Иногда его считают могилой Ганнибала. Но нет. Есть такой небольшой гранитный валун прямо напротив церкви. Он скорее напоминает нам о старом кладбище и о похороненном где-то здесь прадеде Пушкина. Вообще, храм Воскресения Христова, первый храм, появился в Суйде еще при Апраксине. Церковь располагалась в полуверсте от господского дома на старинном погосте. Неоднократно перестраивалась, и последний храм, кстати, сгорел в 1964 году. Сейчас церковь Воскресения Христова отстроена заново, ну, правда, не совсем на том месте. Но она видна издалека, среди ровных полей, и служит таким ориентиром для местных жителей. За церковью, от церкви налево, идите прямо к церкви и так далее. После смерти араба Суйда перешла к его старшему сыну, Ивану Абрамовичу Ганнибалу. Пушкин пишет о нем. «Под Чесмою он был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин, в 1779 выстрелил Херсон». Ну, Иван Абрамович был генералом, членом Российской адмиралтейской коллегии и, оставив службу, жил по большей части в Суйде, уважаемый всеми замечательными людьми славного века, между прочим, и Суворовым. Был он хлебосольным хозяином и заботился о родственниках. Вот когда его брат Осип, это дед Пушкина, прямой дед, бросил свою жену и детей без всяких средств к существованию, Иван Абрамович взял к себе в Суйду, дал приданое племяннице Надежде и выдал ее замуж за Сергея Львовича Пушкина. О женихе он говорил: «Не богат, зато умен и образован, будет хорошим мужем». И венчались молодые здесь, в Суйде. Кстати, в этом же храме была крещена и венчана няня Пушкина Арина Родионовна. Иван Абрамович и дальше помогал племяннице, был крестным отцом ее дочери Ольги. В 1801 году умер, и могила его находится на кладбище Александра Невской лавры в Петербурге. На памятнике герб и стихотворная эпитафия. «Зной Африки родил, халат кровь его покоил, России он служил, путь к вечности устроил. Стенящий о нем родня его и ближний, сей памятник ему с усердием воздвигли». Ну вот если поехать в Суйду, посмотреть, что там осталось. От станции надо долго идти полем. Ну, нам, конечно, сказали, куда? На церковь. А за церковью начинается подъездная аллея к имению Ганнибалов, обсаженная мощными деревьями. Усадебный дом старый сгорел еще в 90-х годах 19 века, но сохранился гостевой флигель. В нем сейчас расположен музей. Экспозиция невелика, но такой дух подлинности там, которым может похвастаться не так много музеев. Очень любовно собраны предметы быта прошлых веков, найденные при раскопках в Суиде. Вот фрагменты посуды, голландских печных изразцов, медный дорожный колокольчик, потемневшее от времени зеркало, вышитые полотенца, одно из них с монограммой АС. Подлинные реликвии рода Ганнибалов. Вот в Суидинском музее действительно чувствуется дыхание старины. За домом прекрасный старинный парк, пруд, выкопанный еще при Апраксинах. Местная легенда утверждает, что пруд имеет форму боевого лука, направленного в сторону Швеции. А стрелой служит такая прямая аллея, как бы пересекающая пруд. На берегу пруда сохранился каменный диван. Но это скамья, вырубленная из ледникового валуна по приказу арапа Ганнибала. Ну, долгое время еще стоял там 700-летний ганнибаловский дуб, но в 2000 году его подпалил глупый школьник. Но сохранились аллеи – липовая, березовая, еловая. Хорошее место. И еще немного о дачной Суиде. Вот летом 1908 года здесь снимали дачу Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Правда, Суида им не очень понравилась. Зинаида Гиппиус записала в дневнике. «На даче стали мы жить, в сырой Суиде, в двух домах. Вся Суида для меня – холодный закрытый балкон». Но дачная жизнь все равно шла своим чередом. Приезжали гости из Петербурга, вот среди них Андрей Белый. Он гостил у Мережковских 10 дней в августе 1908 года. Написал в Суиде несколько стихотворений, и вот среди них одно такое жутковатое. Называется «Предчувствие». «Паренек плетется в волость на исходе дня, на лице его веселость, перед ним поля. Он надвинул разудало шапку на бекрень. На дорогу тень упала, встал корявый пень. Паренек, сверни с дороги, паренек, сверни. Ближе черные отроги, буйрак и пни. Где-то там тоскливый чибис пролетает ввысь. Миловались вы, любились с девкою надысь. В колокольчиках в лиловых грудь груди прижав. Средь медвяных, средь медовых, средь шелковых трав. Что ж ты вдруг поник тоскливо, будто чуя смерть? Одиноко плещет ива в голубую твердь. Вечер ближе, солнце ниже, в облаках огни. Паренек, сверни, сверни же, паренек, сверни. 1908 год, Суида.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.